Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Следующая часть нашей программы пройдет в прямом эфире. Телефон в студии 46-393-27. За режиссерским пультом и принимает ваши звонки Ирина Коняева. Гость студии Евгений Александрович Сурский, начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации номер 15 по городу Москве и Московской области. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте, Инна Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Евгения Александровича хорошо знают наши радиослушатели. Он постоянный участник прямых эфиров по вопросам пенсионного обеспечения. Короче, о пенсиях он знает все. И хотя на должности начальника управления Евгений Александрович всего третий год, работу всех структур знает досконально, потому что участь в юридической академии уже работал в управлении пенсионного фонда. Евгений Александрович, с 1 января 2015 года будет введена новая пенсионная реформа. Ее проект находится на рассмотрении в Госдуме. Эта реформа предусматривает новую форму расчета пенсий. А чем же не устраивала нынешняя действующая реформа?
Ну, действительно, в данное время проект закона федерального находится в Государственной Думе. И если отвечать на вопрос, чем не устраивает, ну, наверное, в первую очередь тем, что действующий закон мало внимания уделяет стажу. В настоящее время достаточно иметь 5 лет стажа, чтобы уйти на пенсию по старости, в 55 лет женщине, в 60 мужчине. То есть, фактически человек может отработать 5 лет, другой человек 25, 30, 40 лет, и пенсия у них будет близка по размеру. Угу. Ну вот, видимо, чтобы как-то произвести градацию таких лиц, одна из целей реформы как раз увеличить требования к стажу, но забегая вперед, скажу, минимальный стаж будет со временем 15 лет, и плюс ввести коэффициент за каждый год сверх требуемого стажа.
Угу. Вот что вы можете сказать о проекте новой пенсионной реформы? Это уже поконкретнее.
Ну вот поконкретнее, раз мы уже начали про стаж говорить, значит, с 2015 года начнется поэтапное увеличение стажа. То есть в 2015 году уже необходимый стаж составит 6 лет, в 2016 – 7. И к 2025 году требуемый стаж будет составлять 15 лет, минимальный требуемый стаж. Плюс за каждый год сверх этого стажа будет установлен специальный коэффициент, на который будет умножаться рассчитываемая пенсия. Применяться при расчете этот коэффициент будет.
Вот этот индивидуальный пенсионный коэффициент быстро обрел другое название – балл. Расскажите об этом. Что это за баллы за такие?
Ну, действительно, если сейчас у нас пенсия назначается, скажем так, в рублях, в копейках, то реформа предполагает, что пенсия будет назначаться в баллах. И правительство в соответствии с темпами инфляции будет присваивать каждому баллу определенную сумму, то есть каждым годом. Сразу скажу, что для тех пенсионеров, которые сейчас у нас получают пенсию, на размерах пенсии в худшую сторону это не отразится, может только в лучшую. То есть, если по действующему законодательству они сейчас получают пенсию в более выгодных размерах, значит, она будет и дальше индексироваться, как она индексируется сейчас в соответствии с темпами инфляции.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, ждем ваших звонков по телефону 46-393-27. Евгений Александрович, 6% взносов можно направить либо в страховую, либо в накопительную часть пенсии. Что выгоднее? И если человек не знает, что предпринять, что происходит с его взносами?
Ну, начнем со второй части вопроса. Если человек не знает, что предпринять. Значит, вот как раз проект новой реформы, он предполагает, дает возможность гражданину еще 2 года подумать о том, куда он хочет направить эти 6%. То есть до 31 декабря 2015 года граждане 1967 года и моложе должны определиться, хотят они эти 6% оставить на накопительную часть своей будущей пенсии, или же они перейдут в страховую часть. И страховая часть будет составлять не 10, как вот в случае, если они в накопительной оставят 6%, а 16. Что выгодно, здесь что-то советовать нельзя, потому что каждая часть, страховая и накопительная, она имеет свои плюсы и минусы. То есть здесь каждый человек должен еще раз хорошо подумать и принять решение взвешенное.
Ну вот страховая часть, по-моему, индексируется.
Да, страховая часть, она индексируется государством, да, в соответствии с теми же темпами инфляции. Сейчас по действующему законодательству на основе страховой части ежегодно производится корректировка 1 августа тем пенсионерам, которые продолжают работать за счет тех взносов, что работодатель отчисляет на эту страховую часть. То есть своя выгода есть. Соответственно, если 6% направить на страховую часть, она составит уже не 10, а 16, ну, понимаете, что и прибавка будет больше.
А накопительная, она ведь не индексируется?
А накопительная, она не индексируется, здесь есть определенный риск. Накопительная часть, она направляется или государственным фондом пенсионным, или негосударственными пенсионными фондами, в зависимости от того, что выберет человек, который решил оставить накопительную часть. Она инвестируется в различные ценные бумаги. Ну, и, как вы понимаете, они могут как прогореть, так и набрать в цене.
Звонок у нас. Звонок. Слушаем.
Алло.
Да. Алло.
Алло.
Да. Слушаем, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос, Евгений Александрович. У нас, мы с супругой 1957 года рождения. И вот жена уже, естественно, оформила пенсию. А скажите, вот одно время приходили так называемые письма счастья, в которых указывают накопительную часть пенсии. Потом перестали. Вот сейчас существует эта накопительная часть, и может ли супруга ее как-то, каким-то образом получать?
Значит, да. Отвечаю на вопрос, спасибо. Что касается писем счастья, с прошлого года Пенсионный фонд России прекратил рассылку писем счастья, так называемых, да, но это не значит, что нельзя получить эти сведения. Значит, сведения можно получить, обратившись к нам, и специалисты выдадут выписку из индивидуального лицевого счета, так правильно называется этот документ, из которого человек может узнать о размере своей страховой и накопительной части пенсии будущей, вернее, то, что отчисляется на нее работодателем. Что касается накопительной части, конкретно вот по вопросу супруги звонившего, значит, если она 1957 года, то у нее накопительной части никогда не было, если, конечно, она не приняла участие в программе государственного софинансирования пенсий. То есть для женщин накопительная часть устанавливалась вот с 58 года рождения и по 63-й. И работодатель ее платил только 2002, 2003, 2004 год. Потом все это перешло на страховую. То есть, 57-й год они сразу платили целиком страховую часть. То есть, никогда не было. Вот. А в дальнейшем, с 2005 года, и те женщины и мужчины, которые моложе 67-го, у них тоже все только страховая была. То есть, вот, что если касается страховой части, она может прийти, получить выписку, узнать. Накопительную, я думаю, если она не участвовала в программе софинансирования.
Ничего нет, получать
у нее
ничего.
Нет, да.
Спасибо большое. Коснется ли реформа нынешних пенсионеров?
Ну, как я уже сказал, реформа нынешних пенсионеров не должна коснуться, во всяком случае, в худшую сторону. Пенсии сохранятся в тех размерах, которые они платятся, и будут также индексироваться, увеличиваться в соответствии с темпами инфляции, которые у нас будут заложены.
Спасибо. У нас вопрос еще был записан заранее.
Добрый вечер, Евгений Александрович. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли направляться в 2014 году моя накопительная часть пенсионных взносов в негосударственный пенсионный фонд? Спасибо.
Значит, что касается негосударственного пенсионного фонда или государственного пенсионного фонда, накопительная часть распределяется в соответствии с тем волеизъявлением, которое гражданин изъявил. То есть, если человек захотел, чтобы управляли его пенсионными накоплениями в негосударственном пенсионном фонде, то есть, подал соответствующее заявление в этот негосударственный пенсионный фонд, ну, соответственно, этот негосударственный пенсионный фонд и будет управлять этими накоплениями. Здесь из вопроса непонятно, определился человек с негосударственным пенсионным фондом или же у него накопительная часть находится в государственном пенсионном фонде.
А у нас много таких вот негосударственных пенсионных фондов?
Да, более 50. Вот сейчас государство проводит ревизию, то есть продлевает лицензии данных финансовых учреждений, будем так называть. Ну, большинство должны пройти лицензирование, как мне кажется. Там. Ну, есть те, кто уже отказался, например, работать на этом рынке, и, соответственно, сведения передаются в государственную управляющую компанию, которая является Внешэкономбанк. Или же лицо может определить другой негосударственный пенсионный фонд. Вот. Идет разговор, что будет несколько это призаморожено, такое слово, если можно сказать, в начале 2014 года. Но в целом это связано, опять же, вот с этой проверкой.
То есть надо очень-очень хорошо подумать, да, прежде чем определяться?
Да, подумать надо, но единственное, что надо сказать, что в любом случае, если человек определился с негосударственным пенсионным фондом, вот минимально будет сохранено что? То, что составляет, собственно, накопительную часть, то есть без процентов. То есть это государством гарантируется, вот эти сами 6%, которые отчисляются на накопительную часть. То, что касается прироста, да, если вдруг ну, что-то случится с этим негосударственным пенсионным фондом, здесь, конечно, государство не может это гарантировать, понятно. Но в отличие от страховой части, которая постоянно индексируется, опять же.
Понятно, спасибо. Вот мы поговорили о предстоящей пенсионной реформе, которая будет в 2015 году, а сейчас вопросы, ну, по текущим делам, что ли, вот так скажем. Евгений Александрович, заканчивается 2013 год. Есть ли предприятия-должники?
Да, есть предприятия-должники. Сразу скажу, что их стало меньше за этот год, за 11 месяцев. В городе, районе их вообще немного, но вот мы еще обслуживаем город Бронницы, да, у меня там есть один большой должник, это, кстати, муниципальное предприятие УГХ Бронницкое. Вот, ну, с чем это связано, как руководитель мне говорит, им не платит население, ну, то есть им должны, они нам должны, да. Вот, ну, должниками традиционно остаются предприниматели и раменские, и бронницкие, индивидуальные предприниматели. А так вот в целом, ну, большинство организаций, которые и имели долги, на сегодняшний день из этой ямы долговой вылезли. То есть, процент у нас очень хороший по задолженности, то есть, он меньше 1% она составляет, то есть, это лучше, чем в среднем по Московской области, да. И лучше даже, чем в среднем по России.
Ну, потом еще целый месяц впереди, может быть, да?
Да, возможность есть, конечно.
Долги еще будут погашены.
Да. Ну, и тесно работаем со службами, например, там, со службой судебных приставов. В Раменском, я хочу сказать, муниципальных долгов нет вообще, то есть, ни рубля. То есть, у нас все муниципальные учреждения, так же, как все федеральные учреждения, дисциплинированы. Да, вот поблагодарить хочется, пользуясь случаем, руководителей и бухгалтерии данных учреждений.
Спасибо. Что можно сказать по году о выплате материнского капитала?
Ну, первое, что хочется сказать, у нас в этом году количество получивших сертификат материнского семейного капитала превысило уже 6 тысяч. Да, вот, состоялось торжественное вручение 6-тысячного капитала в этом году материнского, да. То есть, торжественно были спонсоры, были подарки хорошие, красивые. Значит, на сегодняшний день он составляет материнский капитал 408 960 рублей 50 копеек. С января предполагается увеличить эту сумму, то есть в районе 430 тысяч он будет составлять. То есть, вот, начиная с 2007 года, ну, почти на 200 тысяч выросла сумма. Программа работает, люди распоряжаются этими средствами очень активно. Значит, ну вот, наибольшее количество распорядившихся, они направляют средства в Раменском районе на улучшение жилищных условий. Ну и также много на образование детишек тоже направляют. То есть, вот, второе по популярности – это образование.
Жилье, образование. Спасибо. У нас звоночек еще есть.
Здравствуйте, Евгений Александрович. У меня такой вопрос. Будет ли повышен пенсионный возраст? Спасибо.
Хороший вопрос. Вот как раз в свете реформы. Значит, сразу скажу, возраст пенсионный не предполагается повышать. То есть, он останется традиционным для России 55 лет для женщины, 60 лет для мужчины. Но государство предлагает такую вещь, что за каждый проработанный сверх вот этого установленного возраста год, будет также устанавливаться дополнительный коэффициент, так же, как за стаж, о чем мы говорили. То есть, если человек, мужчина, предположим, достиг 60-летнего возраста, он продолжает работать, он активен, он не захотел оформлять пенсию, вот, традиционно, отличие от традиционного, да, то есть, он 60 лет не пошел и не подал заявление об оформлении положенной ему уже заработанной пенсии, а обратился, скажем, на 5 лет позже, то есть, в 65 лет подал это заявление, то, соответственно, пенсия будет его умножена на коэффициент, который будет устанавливаться за, этот, за эти 5 лет. И ее размер, скажем, если мы говорим про 5 лет, он будет больше того размера, который бы ему установили, если бы он ушел в 60 лет, где-то процентов на 40. Если он уйдет в 70 лет, то есть на 10 лет позже общеустановленного возраста, то почти в два раза там пенсия вырастает. Это вот так по проекту закона, который сейчас в Госдуме.
В общем, было бы здоровье, да?
Да, было бы здоровье. Но у нас на самом деле очень мало людей, вот сам работал в клиентской службе, хорошо знаю, кто там достигает, допустим, женщина 55 лет, мужчина 60, кто бы сразу там с первого дня ушел на пенсию, это единица. В основном все, конечно, продолжают работать.
Но сейчас нет такого, то есть пенсионеров нельзя сейчас вот прямо взять и уволить, да?
Нет, нельзя.
Нельзя, теперь нельзя. То есть человек сам решает, сколько ему проработать. Мы сейчас уйдем на рекламу, на небольшую, и потом продолжим наш прямой эфир. Задавайте свои вопросы, мы ждем ваших звонков.
28 ноября в культурно-досуговом центре «Сатурн» состоится выставка-продажа белорусского трикотажа в ассортименте джемпера, водолазки, комплекты мужского белья, спортивные и домашние костюмы, брюки, халаты, белье из 100% хлопка, а также махровые полотенца, простыни и одеяло из 100% овечьей шерсти. Выставка будет проходить с 10 до 19 часов 28 ноября. Уважаемые радиослушатели, Раменская центральная библиотека приглашает всех желающих 30 ноября в 16 часов в клуб интересных встреч. У нас в гостях преподаватель Российской академии имени Гнесиных Ирина Погибенко. Вы услышите в ее исполнении старинные русские романсы. Концертмейстер Марина Михайлова. Вас ждут в Центральной районной библиотеке по адресу город Раменская, улица Советская, дом 19. Законодательство Российской Федерации запрещает постановку природного газа при отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования создает угрозу безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового ВДГО и внутриквартирного ВКГО газового оборудования установлен правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при представлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года номер 410. В соответствии с требованиями правил пользования газом, договоры о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газораспределительными организациями. На территории Московской области такой организацией является Мособлгаз. Мособлгаз приглашает граждан, управляющие компании и ТСЖ обратиться к филиалу Мособлгаз, Раменская, Межрайгаз и его районные эксплуатационные службы, адреса которых указаны на сайте Мособлгаз www.mosoblgaz.ru для заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования.
Вы слушаете Раменское радио, мы работаем в прямом эфире. В студии начальник управления пенсионного фонда Евгений Александрович Слуцкий. Телефон 46-393-27. Следующий вопрос такой у меня будет. Евгений Александрович, зачастую наши льготники отказываются от бесплатных лекарств. Что вы им посоветуете на 2014 год? И вообще, вот в новом году нужно оформлять какие-либо документы, писать заявления и приходить к вам в управление?
Значит, что касается льготников, которые хотят отказаться от лекарств или уже отказались, право распорядиться этой льготой есть у каждого гражданина, имеющего, собственно, право на льготу, до 1 октября каждого года. То есть, скажем, до 1 октября 2014 года человек, имеющий право на льготу, должен определиться, хочет он сохранить за собой эту льготу, скажем, на бесплатные лекарства, или же отказаться. Определиться как? Прийти в управление пенсионного фонда в территориальное, в наше, и написать заявление, например, отказ от льготного лекарственного обеспечения. Если данное заявление уже было написано ранее, скажем, в 2013 в этом году, то приходить не надо. Если человек хочет вернуть себе льготу, то есть отказаться от денег и получать опять бесплатное лекарство, то нужно прийти и написать отказ от денежного возмещения льготы и о желании вернуть лекарства. Но возвращены они будут с 1 января года следующего за тем, в котором человек написал заявление. То есть, если человек напишет в 2014 году заявление, льготу вернут с 1 января 2015. Сейчас, говоря о 2013 годе, срок такой уже истек. То есть, один раз в год человек определяется.
Спасибо. У нас звонок еще есть.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать, в связи с новогодними праздниками, когда будет выдаваться пенсия за январь? Спасибо.
Значит, что касается выдачи пенсии за январь, графика на сегодняшний день еще нет. Как правило, он появляется в 20-х числах, ну, декабря. Вот, разумеется, он будет, я думаю, доведен отделом доставки Почты России, потому что сейчас Почта России осуществляет доставку пенсии на места. Когда-то это был наш отдел, сейчас доставщики перешли на почту. Это уже более 6 лет как произошло.
Да.
Вот. Но, тем не менее, мы тесно с ними, конечно, работаем. Вот. Будет приказ о том, чтобы выдавать в декабре первые январские дни, значит, подготовим ведомости для того, чтобы почта могла выдать раньше.
Понятно. Спасибо. Евгений Александрович, у всех пенсионеров есть пенсионное страховое свидетельство. Это важный документ и не только для пенсионеров. Вот,
да,
скажите,
но
пожалуйста,
свидетельство не только у пенсионеров есть, оно должно быть вообще у всех граждан Российской Федерации, даже там у новорожденных граждан. Для чего оно нужно? Ну, если говорить про тех, про то количество граждан, которые у нас работающими являются, то сейчас, скажем, в Трудовом кодексе есть статья, которая обязывает при приеме на работу спрашивать это страховое свидетельство. Если человек впервые поступает на работу и по каким-то причинам не имеет, работодатель обязан его заанкетировать, подав соответствующую анкету в пенсионный фонд нам и присвоить ему номер этому человеку, вернее, не человеку, а свидетельству. Для чего он нужен? Для того, чтобы имелась возможность подавать индивидуальные сведения на работающего гражданина, сведения о его страховых взносах, о стаже, о заработной плате. То есть, когда он пойдет на пенсию, пенсионный фонд уже будет иметь данные о том, значит, какой у него стаж, взносы, заработок, о всем том, что имеет значение для определения права и размера пенсии. Иначе никак. Вот, собственно, само пенсионное дело, оно построено таким образом, что номер этого пенсионного дела является номером страхового свидетельства. Вот. Более того, насколько мне известно, фонд обязательного медицинского страхования, значит, тоже в настоящее время привязывает, пытается привязать свои услуги к СНИЛСу, к страховому номеру индивидуального лицевого счета, то есть к номеру этого свидетельства. И со временем для того, чтобы получить помощь медицинскую, также будет нужен этот номер, номер страхового свидетельства. Вот. Что касается детишек, ну, во-первых, вот мы проводили работу такую активную, продолжаем ее проводить по анкетированию школьников и даже дошкольников в детских садах. Для чего? Для того, что, ну, в первую очередь это касается старшеклассников, да, многие у нас летом подрабатывают. Опять же, чтобы он мог прийти на работу И при приеме оно у него уже было, потому что, ну, летом срок работы такой временный, небольшой, чтобы работодатель не, как сказать, не дал отворот-поворот, да, а принял этого школьника и дал ему возможность подработать. То есть, наверное, важная такая социальная миссия тоже. Вот. Ну и бывают, сами понимаете, такие нехорошие случаи, неприятные, да, когда, не дай бог, ребенок стал инвалидом. Опять же, он приходит, или он, или его родители приходят оформлять пенсию по инвалидности, или еще хуже, по случаю потери кормильца, где ребенок является пенсионером. Да? И пенсионеры — это не только пенсионеры по старости. У нас же пенсионеры и среди детей очень много, там по потере кормильца, дети-инвалиды. То есть это огромная группа людей вообще, которые получают пенсию. Нет такого, вот мы привыкли говорить, что пенсионер 60 лет.
Вообще. Да.
Бывает с рождения пенсионер.
Вот, кстати, вопрос. Ребенок-инвалид детства, имеет ли право родители на досрочную пенсию?
Да, родители, один из родителей имеет право в этом случае на досрочную пенсию. Если это мама, то она будет иметь право на досрочную пенсию с 50 лет, то есть на 5 лет раньше, при наличии страхового стажа 15 лет. Если это папа, это родители сами должны определиться, значит, он будет иметь также при наличии стажа 15 лет и в возрасте 55 лет уже можно.
Спасибо.
Вот еще я добавлю, многие очень не знают, что если получает, например, такую пенсию мама, то отец по достижению матерью 55 лет, он тоже может ее получать. Для этого только маме надо перейти на обычную пенсию по старости. У нас многие отцы очень не знают. Ну, не отцы, не матери. То есть, мама в этом случае пишет заявление, что прошу меня перевести на пенсию по старости 55 лет. Отцу, предположим, 60 еще нету, да, но он имеет право, если мама отказалась от пенсии за ребенка инвалида, свою пенсию получить вот раньше, чем 60 лет.
Хорошо. А вот какая категория граждан имеет право на досрочную пенсию?
Ну, это очень обширная категория, то есть это нельзя сказать, что одна категория. Ну, традиционно это врачи, учителя, также те профессии, которые являются льготными, как мы называем, то есть они перечислены в таких документах, как список 1, список 2, то есть это... Очень много строительных профессий, там, скажем, элементарно электрогазосварщики, мастера строительных работ, затем прорабы на строительстве, много других. Наша Гжельская вот территория, то есть там и глазуровщики ручных изделий.
Это вредное производство.
Да, вред. Все, что отнесено в этом список. То есть список мелким шрифтом, там страниц 600-700, то есть это если перечислять все профессии. У нас, кстати, в Раймском районе где-то каждая десятая, если даже не чаще, пенсия досрочная, именно по производственным факторам. Профессии, ну, ткачи, железнодорожники, то есть вот летчики, геологи, то есть очень много.
У нас еще вопрос есть.
Скажите, пожалуйста, труженикам, ветеранам труда выплачивается ежемесячная денежная выплата. Какова эта сумма?
Ну, значит, есть от пенсионного фонда выплата труженикам тыла. Да? Здесь непонятно, каким труженикам. Она очень небольшая, была установлена в середине 90-х годов, там порядка 92 рублей. То есть сейчас это смешные деньги, но тем не менее, они, закон есть, мы его выполняем. Что касается ветеранов труда, от пенсионного фонда конкретно выплаты нет. То есть,
а
вот соцзащита, да, там производит какие-то выплаты. Я знаю, льготы
по
есть по коммунальной, да. Вот, но это скорее вопрос к соцзащите.
Ну, да. Спасибо. Евгений Александрович, вот от слушателя тоже был вопрос, планируется ли в 2014 году повышение пенсий?
Да, планируется повышение пенсии. Как минимум, значит, одно повышение пенсии, это в соответствии с законом, оно должно обязательно произойти в течение 2014 года. Как правило, она происходит в начале года, то есть это где-то февраль, и связано, то есть увеличение пенсии происходит, согласно законодательству, на процент инфляции, который определяет правительство Российской Федерации. Как правило, повторюсь, в феврале это увеличение происходит. Ну и кроме того, 2014 год, мы пока еще живем в рамках ныне действующего федерального закона 173 о трудовых пенсиях. То есть 1 августа мы ожидаем, что также будет произведена дополнительная корректировка по страховым взносам для работающих пенсионеров.
Спасибо. И вот еще некоторые вопросы, которые пришли у нас на электронную почту информагентства. Как оформить помощь на погребение и на пенсию умершего родственника?
Что касается помощи на погребение, правильно это называется, пособие на погребение. Пенсионный фонд выплачивает пособие на погребение лицам, которые осуществили похороны умершего пенсионера, если пенсионер на момент смерти не был работающим. Это очень важный факт, потому что для работающих пенсионеров это пособие выплачивают по месту работы. Значит, неработающим выплачиваем мы. Из документов главным документом является справка о смерти, выдаваемая в ЗАГСе. То есть не свидетельство о смерти, а именно справка. Один раз выдается, копия не выдается ее. То есть нужно обязательно сохранить эту справку. Значит, кроме справки о смерти, свидетельства о смерти, паспорт лица, который, собственно, обратилась за пособием, это не обязательно может быть родственник. То есть, ну, заявление специалисты помогут написать у нас в клиентской службе. И трудовая книжка, желательно трудовая книжка умершего, чтобы было видно, что он на момент смерти не работал. Если трудовой книжки нет, то оформляется дополнительное заявление. Ну, конечно, потом проверяется, работал он или нет. Вот, это что касается пособия на погребение.
А вот пенсия?
Что касается пенсии умершего родственника, значит, здесь, помимо прочего, требуется справка из жилищных органов, кто проживал совместно с умершим. И по этой справке смотрит круг родственников. Вот, то есть, разумеется, право на пенсию умершего, на недополученную пенсию умершего имеют в первую очередь наследники, в первую очередь. То есть, это или муж, жена умершего,
дети, родители.
Вот. Могут либо в равных долях они получить, либо, значит, отказаться в пользу кого-то одного. Но здесь еще нужен факт совместного проживания, который вот этой справкой подтверждается. И также, то есть, паспорта тех, кто обращается.
Вот работающий пенсионер, перерасчет пенсии как производится? Автоматически или надо приходить к вам и писать какое-то заявление?
Перерасчет по взносам производится автоматически каждое 1 августа каждого года календарно.
А, это 1 августа?
Да, то есть не нужно приходить заявление. Там есть несколько вариантов, когда более выгодно прийти, но не будем, наверное, на них останавливаться. Вот, то есть, если кого-то это заинтересует, можно к нам обратиться. Конкретно по каждому случаю здесь надо смотреть, специалисты расскажут. Так, в целом, 99% наших пенсионеров, работающих, они производят перерасчет по взносам автоматически 1 августа. Так, по действующему законодательству, во всяком случае.
Спасибо. Такой вопрос тоже был. Вот я подхожу к пенсионному возрасту. С чего начинать оформление пенсии?
Да. Значит, хороший вопрос. У нас появилась еще одна служба недавно. Значит, эта служба занимается предварительной работой с пенсионерами, с будущими пенсионерами. На сегодняшний день у будущих раменских пенсионеров есть возможность обратиться за своей пенсией заблаговременно. То есть, не как в законе. Закон позволяет за месяц обратиться. Сейчас можно обратиться ранее, то есть, за 4-5 месяцев до возникновения права. Для чего это делается? Для того, чтобы специалисты пенсионного фонда могли оценить документы, произвести оценку. То есть, очень часто в трудовых бывает что-то записано неправильно, какие-то подтертости, исправления и так далее. Где-то не читается печать. Страна у нас и сейчас большая, Советский Союз был еще больше. То есть, соответственно, надо направить в этих случаях запросы не только по России, потому что не все же работали только в Раменском.
Да.
Если с раменскими, бронинскими организациями у нас достаточно хорошая связь с кадровиками, из бухгалтерии, и если организация, там, как «Красное знамя», например, да, уже не существует, там, или колхоз «Борец» тоже, да, у нас связь с архивом, с раменским, они нам помогают. Но в архив тоже запрос надо. То есть, мы оказываем помощь человеку, по получению данных о его стаже, заработке за вот те старые советские годы. Ну, повторюсь, не только в рамках района, а и по Советскому Союзу, по территории бывшего Советского Союза также направляем запрос. И человек, когда у него подходит уже, ну, то есть 5 месяцев, это все-таки достаточный срок, за него могут ответить там и другие республики в том числе. Когда подходит срок, собственно, пенсионному возрасту уже окончательно, допустим, 55 лет женщина, 60 мужчина, он уже имеет ну, подтверждение основных периодов своего стажа или в необходимых случаях заработок. Иногда заработок приходится за 5 лет старых запрашивать, чтобы пенсия получилась в более выгодных размерах, чем она получится, скажем, по данным индивидуальных сведений. То есть, вот такая служба у нас работает, и уже порядка, ну, скажем так, каждое третье, каждое четвертое дело где-то у нас назначается по предварительной работе. То есть, этот год очень активно раменцы обращались, мы им помогали. То есть, в основном быстро назначаются пенсии вот у таких граждан.
Спасибо. Евгений Александрович, наш прямой эфир подходит к концу. В этом году мы с вами, ну, наверное, уже не встретимся. Ваши пожелания раменцам какие-то предновогодние? Ну, и... тем людям, с которыми вы работаете, которых вы обслуживаете.
Всем и раменцам, и людям, с которыми я работаю, и людям, которых обслуживает наш пенсионный фонд, я в первую очередь желаю здоровья и долголетия, позабыть про болезни, думать о хорошем, и всяческих благ, и хорошего настроения.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, время, отведенное для прямого эфира, подошло к концу. Я благодарю Евгения Александровича Сурского, начальника управления пенсионного фонда, за беседу. Мы ждем вас в 2014 году с новостями. Спасибо. Они у вас всегда есть, их много. Желаем вам и вашему коллективу тоже успехов и здоровья. Ваша работа очень нужна людям. Спасибо большое.
Спасибо.
Передачу подготовили для вас сегодня Ирина Коняева и Инна Долгова. Всего доброго, до свидания, слушайте Раменское радио.
Нам то, что есть, ни к чему. Нам нужно то, чего нет. Могу напиток любви с другими выпить до дна, но ухожу я от них, мне ты нужна. Ну где ж ты, ягодка моя? Ну где ж ты, сладкая моя? Я так давно ищу тебя, а может, рядом ты и на виду. Спасибо, ягодка моя, спасибо, сладкая моя, за то, что я ищу. Знаю, что найду. Мне в дымке лунных ночей и наяву, и в мечтах журавлик в небе милей, чем три синицы в руках. Не буду я одинок на перекрестках любви. Для меня огонек вот-вот зажжешь вдали. Ну где ж ты, ягодка моя? так давно ищу тебя, а может, рядом ты и на виду. Спасибо, я.